Друзья, место Писания я прочитаю из Евангелия от Иоанна. Вообще я прочитаю два отрывка. Обычно я читаю короткий отрывок, но я прочитаю немножко продолжительные два отрывка, а потом уже мы о них будем рассуждать в комплексе. Евангелие от Иоанна, 4 глава читаю. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит Ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит Ему: «Господин, тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит Ему: «Господин, дай мне этой воды». Друзья, второй отрывок я прочитаю из книги «Бытие», 26 глава, читаю. С 12 стиха. «И сел Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. И Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были в дни Авраама отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». Братья, если внимательными быть, то в этих двух отрывках общий смысл не очень заметный. Но я сразу скажу, о чем хочу порассуждать в моей проповеди. Это о колодцах. Вот я прочитал первый отрывок: «Иисус, утрудившись, сел у колодезя». Братья, вы заметили, как этот колодец назывался? Написано «Иаковлев». То есть колодец назывался «Иаковлев». Почему он назывался Иаковлев? Скажу, потому что этот колодец выкопал Иаков. Тот древний Иаков, родоначальник Израиля, выкопал колодец и подарил его сыну своему Иосифу. Братья и сестры, но мысль у меня вот какая. Представьте себе, прошло 2000 лет. У кого Библия Гетце, вы можете посмотреть по цифрам. Прошло 2000 лет. И к этому колодцу приходят люди черпать воду. Ну, я встречался, друзья, с археологическими раскопками. Вообще, если какому-то объекту 2000 лет, обычно его надо раскапывать. А представьте себе колодец, которому 2000 лет. Но если реально, сколько может просуществовать колодец, ну, которым можно было бы пользоваться? Ну, в общем-то, думаю, что старые люди встречали колодцы. Сейчас молодежь уже не знает, что такое колодец. Больше только понаслышке, но уже не видят. Ну, в общем-то, братья, колодцем, если он очень старый, которым можно пользоваться, ну, скажем, 50 лет, это уже старинный. Ну, а 100 лет, наверное, это уже музейный экспонат будет. А представьте себе, друзья, что колодцу 2000 лет. И он не просто существовал как реликвия, но к этому колодцу приходили люди черпать воду. И не только для технических нужд. Христос обращается к женщине: «Дай мне пить». Но по диалогу Христа с женщиной видно, что эту воду люди пили до сих пор. И женщина говорит: «Пил Иаков, и дети его, и скот пили. 2000 лет назад пили». И она отмечает, что «а колодец глубок». Ну, глубок, в смысле, вода могла быть далеко, или воды много, а колодец глубок. Но этим колодцем продолжали пользоваться. Братья, жизнь человека, она часто сравнивается с колодцем или с источником. Ну, например, Христос сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верит в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Кстати, попутно мысль хочу сказать, друзья, не написано, что может быть потекут, но написано: из чрева потекут реки воды живой. То есть мы здесь собрались те, у которых текут реки воды живой. Ну, может быть, кто-то задаст вопрос, но текут или не текут, это каждый сам должен знать про свою жизнь. Но по слову Христа должны течь реки воды живой. Или написано так: «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и тучнять кости твои. И ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». То есть жизнь человека сравнивается с источником. Или написано в послании Иакова: «Не может, братья мои, из одного отверстия источника течь сладкая и горькая вода». Речь опять идет о жизни человека. Братья, я о долгосрочности нашего служения. Ну вот кто-то начал проповедовать, скажем, в 17 лет уже проповедовал, а сегодня ему 50, а может больше. Мне нравится, что здесь не только молодые братья собраны, я замечаю, что и старцы есть, кому-то 70, а кому-то и больше лет. Вот, и ревность по делу благовестия привлекла нас на это место, вот, а кто-то и помоложе. Друзья, но есть здесь и те, которые, ну, может быть, источник уже засоренный. То есть реки воды живой почему-то не текут. Или даже, знаете, друзья, по результатам можно посмотреть. Вот, ну, например, взять чистый листок бумаги и написать на этом листке бумаги имена людей, которых мы привели в церковь. И которые сегодня служат Иисусу Христу. По нашим молитвам, через нашу проповедь Евангелия. То есть не так, например, как моя жена, когда училась в училище, она пригласила подружку в церковь, подружка покаялась, приняла крещение, лет 8 была членом церкви, а потом ушла, ее теперь нету. Это не тот случай. Друзья, и так вот я взял листок бумаги и пытаюсь вспомнить, кого же я привел в церковь, который сегодня служит Иисусу Христу. Но все-таки результаты нашего служения – это показатель, насколько источник пригоден, чтобы этим источником сегодня пользовались. И насколько этот источник долгосрочен. Если я начал проповедовать, когда мне было 20 лет, а сегодня мне 50 лет. И каждый может сравнить продолжительность своей жизни христианской и насколько сегодня нами пользуется Святой Дух. И поэтому, друзья, вот этот колодец, которым пользовались люди в дни Иисуса Христа, и которым пользовались люди 2000 лет назад, ну, в данном случае это я как иллюстрация, как прообраз нашей жизни. Насколько нами сегодня пользуется Господь? Насколько сегодня вода живая течет через нашу жизнь? Насколько долгосрочно мое служение? Написано: дни нашей жизни проходят быстро, и мы летим. И если мне сегодня 50, то будет, когда мне будет 60 или 70. И как я буду сегодня или через 20 лет, или через 10 давать живую воду для людей? Написано, бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. То есть, братья, я под словом источник понимаю, это не только проповедь в церкви. Хотя скажу, что сегодня одна из проблем находить проповедников для воскресного собрания или для любого другого. И это почти во многих церквях такое положение. Но это проповедь Евангелия за пределами церкви. Потому что бедные и нищие искали воду в дни пророка Исаия, они ищут воду и сегодня. В некоторых западных странах самое распространенное здание, и наиболее часто встречающееся, это дом молитвы. Но бедные и нищие продолжают искать воду, хотя домов молитвы очень много. И дальше написано, и нету воды, и язык их сохнет от жажды. И сегодня иногда в доме молитвы не могут люди найти воду. Но они продолжают ее искать. И найдут или нет, это и от нас тоже зависит, насколько окружающие нас люди находят эту воду. Написано, несите воду навстречу жаждущим. Они ищут. Давайте и мы их будем искать. Я хочу вернуться ко второму тексту, который я прочитал. Братья, у меня вопрос такой. Почему филистимляне засыпали колодцы? Ну, которые выкопал Авраам. Почему они засыпали? Написано, что стали завидовать. И они решили засыпать колодези. То есть, просто по-другому, они решили навредить Исааку. И они засыпали колодцы, и без воды было очень трудно. И надо было менять место жительства, и надо было копать новые колодцы. А потом спорили, потому что в пустыне вода – это очень важный объект для жизни человека. Братья, филистимляне и сегодня засыпают колодцы. Я скажу, это очень удачная стратегия дьявола для того, чтобы навредить Церкви Христовой, засыпать колодези. Представьте себе церковь, большую церковь, в которой засыпаны колодцы, в которой нет живой проповеди. Пришел человек, а воды нету. Он пришел снова, а воды нету. Он не утоляет свою жажду. Он пойдет искать куда-нибудь эту воду. И поэтому дьявол, он очень усердно старается, чтобы засыпать колодец. Чтобы проповедник перестал проповедовать, или чтобы его проповедь, она начала носить какой-нибудь искаженный характер. И он в этом направлении прилагает очень серьезные усилия. Я на некоторые стороны его усилий хочу обратить наше внимание. Но я не буду очень много, но на три момента хочу обратить внимание. То есть, каким образом дьявол может засыпать колодец? Это, во-первых, заботы житейские. Обратите внимание, друзья, насколько сегодня озабоченное христианство. Подтверждение этой мысли притча о сетеле. Иное упало в терния, и терния выросла и заглушила семя то. Христос поясняет, что терния – это заботы житейские, обольщение богатством и заботы житейские. В прошлые годы образ нашей жизни был такой, ну, я имею в виду в доперестроечные годы, образ нашей жизни был такой, человек заканчивает школу, а потом, если юноша, он идет в армию или где-то учится, а потом он начинает работать, как правило, на государственном предприятии, на заводе, на фабрике, в колхозе, в совхозе, и пятидневная рабочая неделя с 8 до 5 часов, и так каждый день. Когда прошла перестройка и появилось более свободное отношение в нашей стране, скажем, к ремесленным видам деятельности, то есть можно было организовать свое ремесло, и нам тогда казалось, что теперь будет легче находить работников, теперь на труд можно свободно оторваться от привычной деятельности. Кто-то ж поклевал потолки, кто-то штукатурил, каменщик кто-то был, или шапки шил, или обувь шил. Теперь все, я сам себе хозяин, куда надо поехать, мы поедем на благовестие, мы будем трудиться, свободное от служения время будем обеспечивать семью и так дальше. Братья, но ситуация, по моему наблюдению, в лучшую сторону не изменилась. Сегодня тоже бывает трудно находить работников. Хотя, кажется, как мы говорили, стал сам себе хозяин, но тем не менее оказалось не так. У него стал хозяин тот человек, которому он штукатурит стенки. и договора, и все. И сегодня стало, по моему наблюдению, братья, иногда труднее находить работников, чем это было в те годы. Но я один маленький пример, друзья. На протяжении нескольких лет мне приходилось совершать хлебопреломление, ну и обслуживать церковь в городе Тбилиси. А жил возле Краснодара, расстояние 1100 километров. На протяжении 7 или 8 лет каждый месяц мне надо было ехать туда. Ну, естественно, трудно, я работал шофером, и мне тоже была пятидневка. И уехать, чтобы там успеть и членское собрание провести, или крещение, и хлебопреломление, решить какие-то вопросы, в общем-то, иногда это было довольно сложно. Но я скажу, мы находили выходы. Например, один из вариантов, ну, я сдал кровь, сдаю кровь, мне за это, ну, как бы донор, да, мне за это давали 2 выходных. Это четверг, пятница, а потом суббота, воскресенье. У меня 4 дня выходных. Вот. И я за 4 дня я успевал поехать в Тбилиси и членское собрание провести, и хлебопреломление. И со мной братья также точно ездили, которые находили варианты, как освободиться от работы в колхозе или, скажем, на каком-то другом предприятии. Я один никогда не ездил. Нас всегда ехали мы вдвоем или втроем. И мы освобождались от работ. А сегодня подходишь к брату, ты можешь освободить? Да нет, я не могу. Мне надо успеть закончить работу. А ты можешь? И я не могу. И я не могу. И получается, что заботы сегодня, они причиняют очень большие проблемы нам. Евгений Никифорович высказал мысль о том, что ну, где-то результаты в чем-то становятся ниже. Братья, может быть, мы все больше и больше озабочиваемся. Хотя к свободе призваны вы, братья. И написано, что Иисус Христос умер, чтобы избавить нас от суетной жизни, преданной нам от отцов. Драгоценной кровью Христа мы получили эту свободу. Но дьявол сегодня старается загрузить нас различными проблемами и заботами. Но это и нормально, когда мы заботимся о том, чтобы дома была пища и одежда у детей. Но, тем не менее, это не должно нас связать в смысле нашего служения. Написано, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Иногда это применяют к людям, таким как апостол Павел, которые были свободны от семьи. Но я так не думаю. Я думаю, что, имея семью и имея 10 детей, я все равно не должен быть связан делами житейскими. Да, дела житейские у меня есть, но я не должен быть ими связан. Ну, если кто-то раньше был связан грехом, а сегодня делами житейскими, он тогда не мог работать для Бога, он и сегодня не может работать для Бога. Я, когда был маленький, у нас был колодец, не было тогда водопроводов, я жил в обыкновенной станице в Краснодарском крае. То есть у нас слова деревня такого нету и поселок. У нас станица, это значит как бы большая деревня. Вот и я жил в станице, водопроводов тогда не было. А были колодцы, и у нас тоже был колодец. И этот колодец, он не был обложен кирпичом, он просто был выкопан, вот, не был обложен кирпичом. Вода была хорошая, мы ей пользовались, и поливали огород, и пользовались. А потом проходило время, колодец потихоньку осыпался, и воды становилось меньше. А потом он снова осыпался, и воды становилось еще меньше. Да, вода была хорошая, и можно было пользоваться, но ее становилось все меньше. И тот колодец, который я помню уже, он был в диаметре примерно 4 метра. Это была целая подземная пещера, потому что ну, за десятки лет там он осыпался очень сильно. И когда мы поливали огород, сначала появились когда насосы, мы включили насос, вот, целый день вода течь может, целый день и воды хватало, а потом через год или через 2 уже включаешь, вот 1-2 и уже нету воды, а потом включаешь 20 минут и уже нету воды. То есть воды все меньше. Чем больше осыпается колодец, чем больше дела житейские вот, охватывают нашу жизнь, тем меньше воды. И наступит момент, когда ее нету, а бедные и нищие, они продолжают искать. Вторая причина, друзья, это страх. Вы помните, чем занимались ученики в первый день недели вечером? Ученики в первый день недели вечером, то есть тогда, когда воскрес Иисус Христос. Они собрались в горнице, и двери и окна были заперты из опасения от иудеев. Кажется, как будто 3 года напрасной учебы. Христос им однажды сказал: «Идите, и я сделаю вас ловцами человеков». И теперь наступает тот момент, когда они должны пойти в мир. Они собрались вместе. То, что собрались вместе, это хорошо, и двери заперли из-за опасения от иудеев. И кажется, было бы хуже некуда, если бы такое положение продолжалось. То есть страх. Но я не имею в виду, сейчас страх у нас уже и такого, наверное, нету, чтобы мы боялись, что нас побьют или, скажем, в тюрьму посадят за проповедь Евангелия. Хотя и сегодня все может быть, друзья. Но даже страх – робость перед проповедью. Ну, как это может быть? Как это может быть? Ну, если в церкви, у нас в городе, в маленьком городе Тимошевске, 3 церкви нашего братства. И вот в одной церкви я пресвитер, а в одной из церквей мой родной брат. И там, где мой родной брат, там у него 70 членов, а там, где я, 250. И вот в одну среду было намечено 2 одинаковые беседы. В той церкви и у нас. Я ему говорю: Андрей, давай поменяемся. Ты у себя в церкви надоел народу, я у себя надоел народу. Давай поменяемся, ну, для обновления, для освежения служения в церквях. Он говорит: ты знаешь, я когда посмотрю на много людей, у меня уже коленки дрожат. То есть, ну, отвык как бы проповеди в большом собрании. Братья, ну, многие молодые проповедники, и не только молодые, они робеют, когда большая аудитория. Да и я робею, вот при такой аудитории, и даже при меньшей тоже робею. Братья, но есть и другой страх. Я еду в поезде, и вокруг меня люди, и я имею намерение им рассказать о Христе, и вдруг я замечаю, что у меня чувство страха. Я начинаю прорабатывать, как начать мне разговор, и я замечаю, что у меня чувство страха. Хотя я больше 30 лет проповедую, но чувство страха или робость, они могут иметь место и заглушать проповедь Евангелия. Заглушать. То есть отсутствие дерзновения. А иногда и буквально страх больше на животный похож страх. Ну, например, сейчас все больше говорят, что время палаток отошло, сегодня другое время. А я, братья, то помню, что знаю, что палатка – это один из, ну, идеально подходящих вариантов проповеди для неверующих, когда они сидят, ну, почти на нашей территории, но, по крайней мере, в пределах наших стен, да? Вот, а почему время палатки прошло? Ну, потому что у нас такое сознание, там, где палатка, там обязательно милиционер появится. Ну, всегда появится милиционер, так же, да, брать, если мы палатку поставим. А если без палатки, то может и не появиться. Ну, как-то морально легче и прочее. И поэтому, ну, многие говорят, что время палаток прошло. То есть, братья, то есть второй аспект, что дьявол может вселять страх перед благовестием. Страх постучать в калитку. Страх постучать в дверь, страх начать разговор в поезде, а может быть и страх внешних, а вдруг внешние придут, а что из этого получится? Лучше мы где-нибудь на окраине детей соберем и вот раздадим вот брошюры о Христе и сфотографируемся вместе с детьми. Поэтому, братья, пусть Господь благословит, чтобы вот, ну, мы противостояли тем дьявольским замыслам засыпать колодцы, вот, усилиями филистимлян современных. Друзья, ну а последняя моя мысль – это грех. Это грех. Нечистота жизни – это тоже серьезное препятствие для проповеди Евангелия. Ну, я образно, иллюстрацию. Бежала какая-то живность домашняя или дикая и упала в колодец, и умерла там, да? Но они тоже не видят, в колодце темно. И вот оно там разлагается, а люди пользуются. И что из этого получится? Ну, под этой живностью я имею в виду, ну, грех какой-нибудь, или злоумышленник что-нибудь бросил в колодец, нечистоту какую-нибудь. И начинаются болезни. А болезни могут привести к смерти. К смерти. Вот посмотрите, братья, написано: ангелу Пергамской церкви напиши. Знаю твои дела. Ты живешь там, где престол сатаны. И не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтоб они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Братья, Валаам был пророк или он притворялся только? Я думаю, что он был пророк. И словами пророка вносилась болезнь. И эта болезнь, она охватывала церковь. Есть у тебя держащееся учение Николаитов. Но мы скажем, как это могло быть? Потому что Валаама знали, что он пророк, ему верили. Но в сердце был грех. И вода испорчена была. А эту воду люди пили. И распространялась болезнь. А что было потом? Посмотрите. Ты попускаешь жене Иезавели. Ангелу Фиатирской церкви напиши. Ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчествою, учить и вводить в заблуждение рабов моих, чтобы они ели идоложерное и любодействовали. Иезавель, она уже не была пророчицей, но она называла себя пророчицей. А ее уже слушали. То есть она уже оказалась, несмотря на то, что женщина, несмотря на то, что она не проповедник, не пророк, она оказалась за кафедрой, и ее слушали. И к чему это приведет потом? Ангелу Сардийской церкви напиши, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Посмотрите, учение Валаама, учение Иезавели, а что потом? А потом духовная смерть. Если грех проникает в жизнь проповедника, и он продолжает в грехе совершать служение, это будет нести болезнь. А кому-то это принесет смерть. Знаете, что мне нравится, братья? Что Исаак почистил колодези. Кажется, если бы не почистил, то совсем плохо, да? Но Исаак почистил колодези, которые засыпали филистимляне. И этими колодезями снова начали пользоваться и назвал их теми же именами. Когда воды уже в колодце не было, мы намечали день определенный, но это была очень большая работа. Брали короткую лопатку, опускался один человек в колодец и черпал, а другие ведрами выбрасывали. Вокруг колодца гора большая земли и глины, оказывалось, и мусор, и лягушки там, и что там только не было. Вот работа была с утра до вечера. Сначала воды по колено, по пояс, параллельно откачиваем, а потом уже воды, почти по шею, и мы прекращали чистку, вода отстаивается, а потом насос включаешь, и он будет неделю качать без перерыва, и будет вода. И пили, и сам пил, и дети, и скот. И 2000 лет, братья, и 2000 лет прошли. И женщины опять приходят черпать, и опять пьют, и пользуются. И колодец продолжает быть действующим. Братья, я хочу, чтобы наше общение, это не только, чтобы мы подвели анализ. Знаете, как отчеты у нас всегда хорошие, так мы много рассказываем, интересных моментов рассказываем. У нас часто недостает анализа наших ошибок, опрометчивых поступков или небрежных поступков. И поэтому хорошо, чтобы в этом общении, может быть, в чем-то и покаяться. Что-то мы не так делали. А может быть, колодец надо почистить, чтобы наше общение, оно носило бы и молитвенный характер тоже. И Господь силен восстановить того, который покается сегодня. Покается в том, что засыпанный колодец или грехом, или заботами, или страх перекрыл кран для проповеди Евангелия. А Бог силен восстановить. Посмотрите, друзья. И он покаялся в желудке кита, да? И Бог ему говорит, иди проповедуй опять. Ведь Бог мог отвергнуть Иону, но Бог не отвергает. Если человек покаялся, Бог говорит, иди, Иона, и проповедуй опять в Ниневии. И посмотрите, Иона прошел, и кажется, слабенькая проповедь по содержанию. Он не призывал к покаянию даже. Он только говорил, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Он ходил с утра до вечера в течение 40 дней. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Он, кажется, им не указал даже выход из создавшегося положения. Но Дух Святой сделал то, что не ожидал даже Иона. Они начали каяться, ниневитяне, и Бог их помиловал. И Христос сказал, ниневитяне не будут ли для нас судьями? Они покаялись от проповеди Иониной. Я не имею в виду для нас всех, но, может быть, и для многих, и для современных многих христиан. Поэтому пускай нас Господь благословит, друзья. Мы сейчас помолимся на коленях. Поблагодарим Бога, что Он нас собрал. И попросим, чтобы наше общение имело правильное направление, справедливый, честный анализ нашей работы. И благодарить Бога, а если нужно и каяться. Пускай нас благословит в этом. Аминь. Будем молиться.